Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Недавно мы с вами рассматривали тему «Иисус – раб Божий». Одним из центральных мест Писания, которым мы при рассмотрении этой темы воспользовались, является послание филиппийцам. Для лучшего понимания сегодняшней темы, которая называется «Божьи рабы», я повторю это место. Послание филиппийцам 2, стихи 6 и 7. «Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но сам сделался ничем, то есть уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек». Как видите, здесь мы читаем очень важное сообщение Святого Духа в отношении того вопроса, что наш Господь Иисус сам сделался ничем, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Что его никто не принуждал к этому, то это совершенно ясно, потому что написано «сам сделался ничем». Но в данном стихе я хочу подчеркнуть следующую истину, что Иисус, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Это говорит о том, что всем людям нет необходимости и нет возможности стать рабами, потому что мы все являемся рабами. С этого и начнем рассмотрение сегодняшней темы «Божьи рабы». Поэтому главным текстом нашей проповеди возьмем послание Римлянам 6, стих 22. «Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец — жизнь вечная». Повторю первую фразу. «Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу». Мы радуемся и бесконечно благодарим Бога за то, что Он дал нам Свое Слово, на основании которого мы находимся в состоянии познавать Его святую волю. И это Слово является Божьим Словом, а не человеческим Словом, как считают безбожники, потому что Его писали люди. Писали, конечно, люди, Божьи пророки, но они писали Божьи истины под диктовку Святого Духа. В нашем тексте апостол Павел говорит не о людях вообще, но о детях Божьих, о всех искупленных, и освящает их прошлое, настоящее и будущее. В соответствии с нашей темой, нашим прошлым является грех, когда в соответствии со стихом 20 этой же главы мы были рабами греха. Мы были рабами греха. Римлянам 6, стих 20. «Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности». В отличие от Божьих рабов, обычные рабы имеют другое качество. Они навсегда останутся на земле. Поэтому величайшей выгодой или выигрышем, какой мы только можем себе представить, является тот факт, что мы стали Божьими рабами. Ибо лишь тогда и лишь только в этом случае Господь Иисус освободил нас от греха. Рабом является человек, который не принадлежит себе. А сегодня мы должны с вами понять, что в этом вопросе нет золотой серединки, нет нейтралитета, существует только два пути, в отношении которых каждый из нас должен принять решение. Не Бог принимает это решение за нас, но мы сами должны решить, по какому пути нам идти. Как правило, раб принадлежит своему владельцу, своему хозяину, который его купил или искупил. Заметим себе эту разницу — купил или искупил. Либо сатана купил нас ценой греха, что произошло, когда мы знаем однажды в райском саду в Эдеме, либо Господь Иисус искупил нас ценой своей жертвы, ценой своей искупительной крови. либо мы являемся рабами греха, либо Божьими рабами. Иоанна 8, стих 34, читаем. Иисус отвечал им: «Истинно, истинно говорю вам, всякий, делающий грех, есть раб греха». Другими личностями мы не можем быть на этой земле. Золотой серединки нет. Поэтому мы сами должны решать, к какой группе рабов мы хотим принадлежать. Как сатана, так и Бог самым серьезным образом воспринимают наше решение. Но дело в том, что человек ходит на периферии этого события, как мы сейчас увидим. В стихе 16 этой же главы апостол Павел говорит нам следующее. Римлянам 6, стих 16. «Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь?» Дорогие братья и сестры, на основании сообщения этого стиха выясняется, что наша принадлежность к тому или другому господину решается на основании нашего послушания. Ясно сказано. Поэтому тот факт, если человек покаялся и передал свою жизнь Иисусу, но ходит в этом мире, является бессмыслицей. Яркий и поучительный образ такой жизни – мы видим в истории Божьего народа Израиля. Не зря Израиль пришел к падению. Раб греха имеет свободу к согрешению, а раб Божий имеет свободу к славе. Если мы знаем, что грех людей ведет к погибели, то в нашей сегодняшней теме не должен, собственно, возникать такой вопрос, к какой стороне или группе рабов мы хотим принадлежать. Но как дети Божьи, мы должны этот вопрос серьезно воспринимать. Наше послушание определяет хозяина или господина, которому мы будем принадлежать. Даже сатана будет недоволен половинчатостью человека. Еще раз напоминаю вам, что греческое слово «слуга» в принципе означает «раб». Переводчики русской Библии правильно сохранили в основном слово «раб», за исключением нескольких мест, в которых пророчески речь идет об Иисусе в Ветхом Завете и несколько мест в Новом. В этих местах вместо слова «раб» они ввели слово «отрок», а в Новом Завете, в Деяниях апостолов, эти переводчики в четырех местах вообще упустили слово «раб» по отношению к Иисусу. Поэтому еще раз приведу эти места Писания согласно оригинала, чтобы вы твердо запомнили их. Деяния апостолов 3, стих 13 и 26. «Бог Авраама и Исаака и Иакова, Бог отцов наших, прославил раба своего Иисуса, которого вы предали и от которого отреклись перед лицом Пилата, когда он полагал освободить его». Стих 26. «Бог, воскресив раба своего, к вам первым послал его благословить вас, отвращая каждого от злых дел ваших». Деяния апостолов 4, стихи 27 и 30. «Ибо поистине собрались в городе сём на святого раба твоего Иисуса, помазанного тобою, Ирод и Понтий Пилат, с язычниками и народом израильским». Стих 30. «Тогда как ты простираешь руку твою на исцеление и на соделание знамений и чудес именем святого раба твоего Иисуса». Как я выше отметил, согласно посланию Филиппийцам 2, стихи 6 и 7, Иисус пришел к нам на землю рабом. И кто из нас хотел бы в этом мире, где все является приходящим, быть рабом? Наверняка никто. И тем не менее, все люди являются рабами. Наш Господь Иисус стал рабом на основании Его послушания Своему Отцу, как читаем в послании Евреям 10, стих 7. «Тогда я сказал: вот иду, как в начале книги написано о мне, исполнить волю Твою, Боже». Иисус пришел в плоти на землю, чтобы исполнить волю Небесного Отца. но не свою волю. А в Луке 22:42 Иисус молится и говорит: «Отче, о если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня, впрочем, не моя воля, но твоя да будет». Во всем своем поведении Господь Иисус являлся рабом, но рабом не по отношению к людям, а по отношению к своему Богу и Отцу. В этом у Иисуса не было никаких проблем. Но зато очень многие дети Божьи имеют проблемы в вопросе послушания Слову Божьему. Из выше приведенных мест Писания мы видим, что титул «раб» Господь Иисус носил по праву. Во-первых, потому что об этом нам сообщает Слово Божье, а во-вторых, на основании Его послушания. А когда Небесный Отец вознес Своего Сына на небеса, и Он воссел одесную престола величия, то в это мгновение закончилось рабское положение Господа Иисуса. Читаем об этом в послании евреям 1:3. «Сей, то есть Иисус, будучи сияние славы и образ ипостаси Его, и держа все словом силы Своей, совершив с Собою очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте». А когда мы, все дети Божьи, при Его пришествии будем восхищены в Его славу на небеса, чего мы с нетерпением ожидаем, то Библия говорит, что мы будем подобны Ему. Читаем об этом в первом послании Иоанна 3:2. «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. Тогда и наше рабство будет закончено. Рабы существуют только на земле, как по отношению нашего Господа Иисуса, так и по отношению нас». В перспективе на наше возвышение, заметьте себе это, в перспективе на наше возвышение, которое нам предстоит, Господь Иисус говорит в Иоанна 15:15, «Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его, но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца моего». В перспективе на то дело, которое Господь Иисус должен был для нас исполнить на Голгофе, Он уже не называл учеников рабами. Этот факт является поведением веры и выражением веры нашего Господа Иисуса, и в этом мы должны радоваться. Я уверен, что мы в действительности все в этом радуемся. Итак, в небесной славе мы не будем больше рабами. Это славная и величественная перспектива. За все это мы до глубины сердца благодарны нашему Господу Иисусу Христу. Во всем этом наши собственные дела на земле не имеют никакой славы. Да не внушит себе никто, что посредством сверхосвящения он будет иметь в этом участие. Лишь тому, который спас нас от вечной погибели, мы должны благодарить от первого и до последнего мгновения. И Божьими рабами мы, то есть все люди, будем лишь тогда, если будем освобождены от греха. Но это не значит, что на этой земле мы достигнем такого состояния, что не будем больше согрешать. Мы должны в этом месте совершенно ясно сказать. Такую ложь сатана постоянно нашептывает детям Божьим в уши. По натуре мы все являемся погибшими грешниками. И как погибшие грешники мы приходим в этот мир. И нас никто не спрашивает о том, согласны ли мы с этим. И лично меня об этом не спрашивали. Поэтому на нашей планете Земля никто из людей не может погибнуть, потому что все люди уже являются погибшими. На этой Земле еще ни один человек не погиб, потому что все люди уже погибшими впервые видят дневной свет, когда они рождаются. Единственное изменение с людьми на этой земле может произойти лишь в том случае, если человек покается и позволит Господу Иисусу спасти себя. А за это мы можем и должны ежедневно благодарить единственного Господа Иисуса, который с такой необъятной и неизмеримой любовью вступился за нас, погибших грешников. Эту благодарность мы должны Ему особенно выражать каждое воскресенье при праздновании вечери воспоминания Его страданий. Эту благодарность и славу Он желает принимать не от людей вообще, но от людей, которые имеют в себе новое творение, от рожденных свыше. Как могут остальные люди приносить Ему благодарение или славу, если они не спасены для жизни вечной? В Библии мы читаем о том, что Бог искал однажды доброго человека. Он искал человека, который делал бы добрые дела, но не нашел среди людей ни одного. Об этом мы читаем в Псалме 13, стихи 2 и 3. «Господь с небес презрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога. Все уклонились, сделались равно непотребными, нет делающего добро, нет ни одного. И если Бог ищет, то Он держит свои глаза открытыми». Но он, тем не менее, не нашел такого человека. Об этом событии апостол Павел говорит в послании Римлянам 3, стихи 10 по 12. Как написано, он ссылается на этот псалм, как написано: «Нет праведного ни одного, нет разумеющего, никто не ищет Бога. Все совратились с пути, до одного негодны». Нет делающего добро, нет ни одного. Теперь мы знаем, откуда, из какой среды мы пришли, откуда пришли наши прародители. Нет ни одного. Это является уничтожающим приговором, как результат или как итог под штрихом человеческой истории. Это ужасно, что грех смог сделать с людьми. Поэтому попытка многих верующих тянуть или втискать малых детей в автоматическое спасение строится только на почве незнания Слова Божьего. Библия не знает такого, поэтому такие разговоры направлены против Писания. С помощью таких филантропических или благотворительных проявлений чувств мы не можем стать перед Богом праведными. Но на основании познания апостола Павла о своей абсолютной погибели он произносит теперь такое спасающее выражение, которое гласит в нашем главном тексте: «Но ныне, когда вы освободились от греха». И если кто-то из детей Божьих думает, что апостол Павел больше не согрешал, тот глубоко заблуждается, потому что он сам говорит о себе в Римлянах 7:18: «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу». И вот, наконец, еще раз говорю, наконец, после 4000 лет человеческой истории, можно сказать, вы освободились, и это значит, не когда-то, а ныне, как написано, то есть сейчас. Слово «ныне» относится ко времени после Голгофы. Посредством своей славной жертвы на Голгофском кресте наш Господь Иисус освободил всех принадлежащих Ему детей Божьих, сделал их свободными, потому что во Христе Иисусе Небесный Отец освободил нас через закон Духа, через закон жизни, через славное дело жертвы Своего Сына, через этот закон Духа, который не от людей пришел, но дан нам Богом через нашего Господа Иисуса. Мы все знаем, что в Ветхом Завете ковчег Завета являлся прообразом Христа. В этом ковчеге находились скрижали закона. Но мы не имеем больше ничего общего с ветхозаветным законом, потому что написано, что Христос является концом закона. Римлянам 10 стих 4. Потому что конец закона — Христос, к праведности всякого верующего. Точно так же через Христа пришел новозаветный закон, закон Духа, закон жизни для таких людей, которые через покаяние родились свыше и стали детьми Божьими. Именно эти люди стоят и находятся в этом законе Духа. Если они даже еще грешат, и в таком случае закон жизни продолжает для них существовать. Таким образом, мы, дети Божьи, перенесены от власти греха и смерти в новозаветную свободу. Сообщение Иисуса перед своей смертью в Иоанна 8:32 «Истина сделает вас свободными» исполнилось на Голгофе, а дело, совершенное Иисусом на Голгофе, действует и сегодня еще точно так, как и тогда, как читаем в послании евреям 13 стих 8. Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. Поэтому, дорогие братья и сестры, я говорю вам сообщение Писания, что мы стали свободными, хотя еще и согрешаем, является для нас славным известием. Мы не должны грешить, и я надеюсь, что вы все имеете проблемы с вашими грехами. Вы не ослышались, я еще раз повторю. И я надеюсь, что все вы имеете проблемы с вашими грехами. Имеете проблемы. И если вы их не имеете, то с вами что-то ненормально, что-то не в порядке. И пока вы будете иметь огромные проблемы с вашими грехами, то это точно соответствует учению Слова Божьего. Но чтобы этих проблем в вашей жизни было как можно меньше, то вы должны стремиться к тому, чтобы стать все более похожими на Христа, стремиться принять Его существо, чтобы вы меньше страдали от собственных грехов. Вы хотите знать, как это можно достичь? На этот вопрос Святой Дух дает нам ответ во многих местах Писания. Приведу три места, которые мы ниже рассмотрим. Первое послание Коринфянам, 6 стих 12. «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною». 1 Коринфянам 10 стих 23. «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но не все назидает». И послание Галатам 5 стих 13. «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу». На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.